Привет! Вы слушаете второй эпизод подкаста «После 9.11». Меня зовут Катя Галенкова, и я исследую, как теракт 11 сентября 2001 года поменял наши жизни. Тема этого выпуска – влияние трагических событий на модную индустрию. Как это носить футболки 9.11 «Спасибо, что живой»? Отрефлексировали ли модные дизайнеры трагедию в Нью-Йорке? Есть ли в истории России события, которые можно осмыслить через одежду? И самое главное, при чем здесь Гарри Поттер? Об этом я поговорю с журналисткой, ведущей подкаста «Мышьяк и кружева» Катей Штерн и писательницей-исследовательницей моды Ленор Горалик. Но начать этот эпизод я хочу с истории Антона Буркова. В 2001-м ему было 21 год. В августе он приехал в Нью-Йорк для учебы в Колумбийском университете. Антон знакомился с городом, фотографировал все, что видит вокруг себя. В последний летний месяц он побывал в башнях-близнецах, сделал фото в знаменитом ресторане на последнем этаже. Антон хотел запомнить все вокруг и даже не представлял, что через месяц станет свидетелем исторического события, которое мир не сможет забыть и через 20 лет. А его утро 11 сентября начиналось как обычно. Антон пришел на занятия в университет.
Именно в тот день я пришел, как обычно, на занятия к 9 часам утра. Вот, и я запомнил то, что ко мне подошла моя одноклассница и что-то вот начала рассказывать про какую-то войну, какие-то самолеты. Я еще тогда очень слабо говорил по-английски, и я подумал, что мне про какой-то фильм рассказывают, и... Я просто извинился, сказал, что я не смотрю фильмы, некогда. Вот. А потом уже, через какое-то время, я понял, когда уже по телевизору увидел, о чем меня студентка-то спрашивала.
Итак, сегодня Соединенные Штаты Америки подверглись беспрецедентной атаке террористов.
Мы продолжаем следить за событиями в Нью-Йорке.
Во Всемирном торговом центре, по предварительным данным, в это раннее утро могло находиться до 40 тысяч человек.
Ну, тут начались звонки, письма, точнее, по электронной почте из России. Кстати, больше всего мне рассказывали из России, что происходит в городе Нью-Йорке. Вот, после этого мне немножко, а может быть, и не немножко, сильно беспокоило невозможность понять, что происходит. Ну, что-то мне из России говорили, во что поверить было очень сложно. Тогда из-за недостаточного уровня владения английским языком я новости американские плохо, видимо, понимал. Вот, я просто взял рюкзак, фотоаппарат, пошел туда вниз, в даунтаун, где как раз и стояли раньше и близнецы. Ну, от Колумбийского университета это нужно было идти, наверное, 150 улиц, что-то вот такое. И просто шел и смотрел, что происходит, пытался понять, прислушивался, что там люди говорят, и записывал на диктофон все, что видел. Наверное, это помогало как-то справиться с каким-то там волнением, страхом, недостаточностью информации. Сначала ничего не предвещало. То есть была жизнь обычная в середине Манхэттена. Люди все бегают в кафе, там, в Starbucks, рестораны, все это работает, все. Чем ближе подходил к даунтауну, тем больше было каких-то знаков о том, что что-то не так, что-то действительно произошло. В какой-то момент увидел уже и дым. Ну и постепенно дошел до блокпостов. Я не знаю, может быть, так получилось, но как раз к тому блокпосту, к которому я подошел, там формировалась группа волонтеров. Особенно тоже не понимая, что будем делать. Ну, может быть, никто не знал, что будем делать. Присоединился к группе, и нас повели вот именно туда. Соседнее здание. Оно называлось One Liberty Plaza.
Когда Антон пришел в Нижний Манхэттен, обе башни уже рухнули. По его воспоминаниям, это было уже после полудня.
Чем ближе мы приближались к самому Ground Zero, тем больше было понятно, что ну, это уже какое-то... Это уже не Нью-Йорк, это уже зона действий военных. В общем-то, такого даже в фильмах не изображали. Разбитые полицейские автомобили, что там с крыш на них слетит, все вокруг в пепле. Оно такой очень жирный, такой густой слой от этого пепла или что там было. И нас определили, в нашу группу определили вот как раз на первый этаж, холл вот этого здания One Liberty Plaza. И в этом здании разместился медицинский пост, где основная задача была промывать глаза пожарным, полицейским, которые работали на, как раз на Ground Zero. У нас стояли, по-моему, какие-то капельницы, и мы с помощью этих капельниц промывали им глаза. То есть они подходили, ложились на какие-то там кресла приспособленные, вот, и там промывали. Ну, кто-то работал, помогал, привозили еду, какие-то бургеры, сэндвичи, вот что-то мы там раскладывали все это, кормили, мыли, подметали, ну, там же все это грязь, это надо же все было убирать, вот. Много было там студентов молодых в нашей группе из разных абсолютно стран, городов, американцы, русские, там не русские, испанцы, итальянцы.
А полицейские что-то говорили вам, когда садились в кресло?
Они в основном брали свои сотовые телефоны и звонили домой. И рассказывали, что они в порядке, что там, что происходит. Вот, с нами особенно. Они разговаривали, они сразу же убегали обратно. Mm-hmm. Ну, практически мы в эту ночь не спали, некогда было поспать. Ну, в какой-то момент просто нас отправили отдыхать на, по-моему, второй там этаж. Я запомнил, что это был магазин Brooks Brothers, вот эта вот дорогая одежда, пальто, костюмы. И я помню, что, ну, не будешь же спать в мусоре, в этой грязи. Я взял с вешалки какое-то пальто, на нем был такой ценник, $400, бросил в эту грязь, ну, и лег спать.
Brooks Brothers – дорогой бутик с вековой историей. Когда заходишь на сайт, даже в раздел «Распродажа», от него так и веет роскошью. 11 сентября 2001 года выбор нового галстука спас человеку жизнь. Продавец бутика Антонио де Хезус утром, как обычно, пришел на работу, и почти сразу после открытия в магазин зашел покупатель. Мужчина спешил на собеседование в Cantor Fitzgerald, финансовую компанию, которая находилась в Северной башне через дорогу от Brooks Brothers. Покупатель нервничал перед встречей и почему-то решил купить новый галстук. Антонио де Хезус вспоминает, что мужчина долго не мог определиться с выбором. Потом все же купил галстук и ушел. Через несколько секунд, как только покупатель вышел из магазина, в Северную башню врезался самолет. Через 17 минут другой самолет врезался в Южную башню. В башнях-близнецах и на земле рядом с ними в тот день погибли 2606 человек. Из них 658 человек работали в Cantor Fitzgerald. Мужчина с новым галстуком не успел на собеседование в эту финансовую компанию и остался в живых. Всего в теракте 11 сентября 2001 года погибли 2977 человек. Продавец Антонио де Хезес вспоминает в подкасте «Brought to you by», как они снова увиделись.
Я не знаю, как его зовут, но я всегда вспоминаю эту историю, когда думаю про 11 сентября. Это ведь было просто совпадение, что тот мужчина зашел в магазин и долго выбирал галстук. Это заставило его задержаться. Если он чувствует благодарность за это, я счастлив. But, hey, if you feel grateful about it, hey, I'm happy.
Антон Бурков тогда всего этого еще не знал. Весь день 11 сентября он волонтерил на Ground Zero, помогал пожарным. Потом провел ночь на пальто в бутике Brooks Brothers, а утром его отправили домой, потому что во время волонтерства Антон случайно поранил ногу.
Ну, то, что вот мне действительно очень запомнилось, то, что чем дальше уходишь от места происшествия, тем жизнь была абсолютно нормальной. То есть все рестораны работали. Мне кажется, я даже на метро уехал обратно. Да куда-то я шел пешком, потом на метро. Люди ходили в кафе, там, пили кофе, Starbucks там. Но это вполне нормально, потому что город-то ведь очень большой, что там все будут стоять, ничего не делать. Ну, то есть это нормально. Просто казалось, что это ненормально. Когда вот на Ground Zero это темнота абсолютная, потому что из-за этого смога вроде бы время дневное, а на самом деле там сумерки, темно. А уходишь дальше в город, в Uptown, Middletown, там этого ничего не чувствуется. И, честно говоря, даже столб вот этого дыма, его не видно. Ну, где-то там из-за небоскребов, а просто уже когда приходишь на там 120-116 улицу, там уже довольно-таки далеко до даунтауна и просто не видно. Поэтому вот ты вроде бы в одном и том же городе находишься, здесь абсолютно спокойно, безопасно, а там полный ад творится. Ну, этот мне очень контраст запомнился.
Сейчас Антон занимается образовательным проектом ЕСПЧ «Навигатор», помогает подавать жалобы в Европейский суд по правам человека. Я спросила у Антона, как он сейчас относится к пальто. Носит ли этот вид одежды, вспоминает ли Brooks Brothers?
Ну, я какое-то все, да, ношу пальто. Я его купил намного позднее, там, спустя, наверное, лет 10. Ну, это было, наверное, никак не связано. Mm-hmm. Вот. Просто, конечно, когда беру его в руки, иногда так вспоминается. Я больше, когда слышу название того магазина, я вспоминаю, ой, я же там спал в грязи на пальто.
Напоминаю, что вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «После 9.11». Через полминуты продолжим говорить о влиянии теракта 11 сентября на нашу жизнь. Не переключайтесь.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
После 9.11 продолжаем разговор о последствиях трагедии 11 сентября 2001 года. У микрофона Катя Галенкова. В истории Антона Буркова одежда помогла переночевать в относительном комфорте, а выбор галстука спас человеку жизнь. Дальше я хочу поговорить про то, как одежда помогает не только в момент теракта, но и после него. Для этого созваниваюсь с Катей Штерн, ведущей подкаста «Мышьяк и кружева» и стилистом. Мы начинаем разговор с самого главного. Что изменилось в моде после теракта 11 сентября 2001 года?
Вот есть одно глобальное изменение, не знаю, удивлю я вас или нет, но есть версия, что исчезновение каблуков и переход на обувь на плоском шагу связано именно с серией террористических актов, да, самый крупный – это 2001 год в Америке, потом Мадрид, Франция, да, Мумбаи и все остальное. В мемориальном музее 9.11 хранится пара женщин, по-моему, Лора Лопес ее зовут. Она бежала с 97-го этажа Южной башни. То есть, когда она увидела, что происходит в Северной, она побежала вниз. И она сразу сняла обувь, причем это не сказать, что это каблуки-шпильки, это достаточно устойчивый каблук. Где-то на 61-м этаже над ней начали рушиться этажи уже на Южной башне, да, и она сбежала вниз, и только спустя несколько кварталов она обулась обратно, куда-то дошла, и когда ей кто-то сказал, что у нее совершенно кровоточащие ноги, она вспоминала, что она даже этого не почувствовала. И вот эта пара до сих пор хранится в музее, желтая пара с залитой кровью. Я даже помню статьи, как журналистки говорили, что нет, даже теракт 2001 года не заставит меня отказаться от каблуков. И посмотрите, отказались же. До недавнего времени вся обувь на показах была на плоском ходу. И, соответственно, в нашей жизни тоже. То есть это гораздо более зловещие изменения, чем, например, спортивные костюмы, которые появились в пандемию. Исчезновение каблуков.
Одиннадцатого сентября 2001 года был четвертым днем Нью-Йоркской недели моды. Это одно из самых значимых событий для всей индустрии. О том, как участники мероприятия отреагировали на теракт, рассказывает исследовательница моды, писательница Ленор Каралик.
Одна из важных вещей, которая произошла, пришлось отменить очень много шоу, более 70. Пришлось, это не в смысле технических нельзя было провести, а просто все понимали, что совершенно немыслимо это делать в такой ситуации. Но этика этикой, а бизнес бизнесом в том смысле, что в Нью-Йоркской неделе моды, помимо крупных марок, которые вполне могут пережить такой удар, участвовало очень много маленьких марок, для которых, например, расходы на то, чтобы выступить на Нью-Йоркской неделе моды, это космическая сумма. И эта космическая сумма тратится не для того, чтобы красиво прошли по подиуму и показали коллекцию, а для того, чтобы в результате этого красивого прохода по подиуму байеры заказали коллекцию. То есть это буквально история про инвестицию. Ты вкладываешься в выступление на неделе моды и надеешься, что эта инвестиция отобьется. И, конечно, эти марки очень сильно пострадали от срыва показов. И тогда было сделано несколько важных вещей. Vogue и Style.com – это крупный сайт, но их еще поддерживал Council of Fashion Designers, переводится «Совет модных дизайнеров». организовали шоу для 11 из этих марок, не для всех. Для всех это было невозможно. Для маленьких марок там было больше 50, по-моему. Если я ничего не путаю, Дайан фон Фюрстенберг для этого шоу предоставила свой шоу-рум бесплатно. И очень многие модели высокого уровня, визажисты, стилисты бесплатно отработали на этом шоу, чтобы маленькие 11 марок могли показать свои вещи закупщикам из всяких крупных компаний и надеяться получить сделки. Это, например, был жест доброй воли огромного масштаба, и он показал, что индустрия, в которой очень сильна разобщенность и в которой очень силен конкурентный момент, может выступать заодно, когда это важно.
О том, что было после 2001 года и как модные дизайнеры переживали трагедию, рассказывает журналистка и стилист Катя Штерн.
Если что-то и покупали, то покупали в Заре, который успел очень быстро перестроиться и выпустил одежду черного цвета. Да? Месяц или два в бутиках по существенней, да, царила тишина, не было ни байеров, ни покупателей. А потом, по свидетельствам некоторых дизайнеров, спрос даже вырос. То есть такое было желание восстановиться, да, действительно занять эту позицию, мы не жертвуем. Но, конечно, после 2001 года мода стала сильно консервативнее, да, цвета поглуше, да, фасоны, ну, не попроще, да, полаконичнее. Что касается про футболки 9/11, я тоже посмотрела, пока готовилась. Тут не хочется применять слово «забавно», например, футболка вот 9/11, там какой-то аналог «не забудем, не простим», и внизу комментарии: миленькая футболочка, взяла размер 3XL, маловато. Или, например, есть футболки «я спасся 9 сентября». Ну, как говорит мой сын, что, серьезно? Это все, ну, очень поверхностно. Это совсем не про проживание, это что-то просто про что-то совсем другое.
С одной стороны, я согласна с такой позицией. Не уверена, что тоже стала бы надевать на себя вещи, связанные с терактом. И я вот думаю, можно ли, надевая футболку 9/11 «Спасибо, что живой», пережить горе? За ответом я обратилась к Ленор Горалик.
Что значит носить футболку с условной надписью 9/11 «Любим, помним, скорбим»? Этично ли это? Не странная ли это заявка? Не вульгарно ли это? Не пошло ли это? Но вопросы эти некоторым образом, на мой взгляд, абсолютно нерелевантны, неактуальны. Потому что там, где у человека есть потребность выразить эмоцию, а надпись на футболке — это глубоко уходящая корнями культурная традиция, очень непростая. Там, где у человека есть потребность выразить эмоцию, в ситуации такого накала, мне кажется, что он имеет право на абсолютно любую форму высказывания до тех пор, пока она не задевает чувства других. Вопрос, задевает ли она здесь чувства других, довольно сложный, но предположим, что нет. Был огромный спрос на подобную продукцию, и очень многие фэшн-марки сумели выстоять просто потому, что они быстро начали производить такую продукцию. Это было большим подспорьем для них, особенно маленькие марки, которые могли себе это позволить.
К счастью, я не была тогда в Нью-Йорке. Я не пережила эту трагедию. Ну а действительно ли одежда может помочь? Проживание травмы через моду, оно вот так работает?
Я никогда не занималась этим анализом, но этим, конечно, занимались очень много. По этому поводу рассуждали гораздо более умные люди, чем я. И когда человек выходит в футболке с надписью 9/11 «Спасибо, что живой», это высказывание со множеством смыслов. Один из них, наверное, выразить действительно ту переполнявшую многих, они свидетельствуют многие сейчас, благодарность, что его миновала катастрофа. Это очень сильное, почти эйфорическое чувство, как мы знаем, да, когда происходит катастрофа, в которой погибают многие люди, и она не коснулась тебя лично физически, и ты испытываешь мощнейшее ощущение, в котором смешиваются облегчение, вина, да, это тоже очень важный момент, счастье, острое переживание, чувство, что ты живой и так далее. С другой стороны, это может для кого-то прозвучать издевкой. С третьей стороны, это может быть заявкой: смотрите, я неравнодушен к происшедшей трагедии, я тоже что-то чувствую, не считайте меня бесчувственным человеком. Да, это может быть очень много всего. И мне кажется, что однозначно ответа тут нет. Два человека в двух таких футболках могут выражать что угодно, включая иногда противоположные чувства. Давайте поставим вопрос иначе. Насколько вообще мода рефлексирует по поводу социального? И правильным здесь будет заострить внимание на слове «рефлексирует». Есть разница между реагированием и рефлексированием. Реагирование — это бессознательный процесс. Рефлексирование — это сложный сознательный процесс, который человек проделывает, потому что считает необходимым. Мода реагирует на все, это безусловно. Интересно, насколько мода рефлексирует. По поводу 9/11 мода старательно пыталась рефлексировать и, безусловно, очень ярко реагировала. насколько вообще мода рефлексирует по поводу войны, голода, страдания, несправедливости. Мне кажется, что с одной стороны она пытается все больше. Это вызвано социальной повесткой и экономической повесткой. Я только что читала исследование, которое говорит нам, что молодое поколение лучше всего реагирует на бренды, у которых социальная повестка есть. На бренды, которые за все хорошее против всего плохого, а лучше всего за что-нибудь конкретное хорошее против всего плохого. Да, мы находимся в крайне интересном периоде становления. Как раз последние 20 лет. И 11 сентября здесь. Вот тут я готова верить, что это была далеко не последняя причина, по которой процесс запустился. Бренды начали стараться. Мода всегда реагировала социально, но реагировала больше, чем рефлексировала. Сейчас бренды стали стараться все больше рефлексировать. Посмотрим, к чему это приведет.
Я спросила у Ленор, а где она была 11 сентября 2001 года? Что помнит про тот день?
Я тогда работала в Грани.ру, я была в редакции, и я помню состояние диссоциации. Я сидела на своем рабочем месте, я плакала, коллеги мои плакали. Мозг отказывался это принимать. Мы были то, что называется, в отказе. Хотелось в первую очередь говорить с близкими. Это была моя главная эмоция. Был ужас за нью-йоркских друзей. Совершенный ужас. И пока они не выходили на связь, конечно, это все, чего хотелось. Хотелось услышать их. Хотелось попытаться как-то собраться с мыслями. Это было самое тяжелое. У меня было полное ощущение системного перелома. Мир никогда не будет прежним. Вот оно было очень сильным.
Отразилось ли потом это как-то на вашей жизни? Может, вы боялись летать на самолетах или что-то такое?
Я израильтянка. Мы как-то очень привыкли к тому, что мир небезопасен. И, может быть, это помогло мне перенести эту историю. Он просто стал еще более небезопасен.
У меня в голове постоянно крутится вопрос. А как дело обстоит в России? Об этом я спросила Катю Штерн.
Не знаю, замечали ли вы, но мне кажется, что мы до сих пор переживаем, например, травму Великой Отечественной войны. Просто разногласия по поводу одежды, да, зачем вы прицепили ленточки, зачем вы одеваете детей в военную форму, да, и форму медсестер, зачем вы там купили футболку с надписью «Битва за Москву», они куда горячее, чем, например, я, мы, Иван Голунов. Да? Если говорить именно о, наверное, нации в целом и переживающей травму, то похоже на то, что переживается травма, считайте, до каких годов? Ну, то есть сколько лет прошло? Ну, вот примерно и ответ.
А сколько времени должно пройти, чтобы появились футболки про взрывы домов в Волгодонске, Москве, Буйнакске? Или, например, коллекция одежды, посвященная гибели экипажа подлодки «Курск»?
На одежде это не отразилось никак. Почему-то проще обратиться, да, к тем достаточно, слава богу, далеким событиям, да, когда уже даже непосредственных участников практически, ну, то есть они исчезают сразу с каждым годом. Даже тема домашнего насилия, которая кристаллизовалась за время сидения в заперти. Ну и как, она же никак. То есть были какие-то, допустим, футболки у издания «Такие дела». Ну то есть, я не знаю, это то ли свойство характера. Не то, что не видеть, но не считать это настолько... Или, наоборот, считать это такой личной проблемой, да, что вот каждый переживает в одиночку и не выносит на обсуждение.
Потом мы перешли на тему, которой я точно не готовилась перед этим интервью.
В ТикТоке появился тренд «Жена бандита 90-х». Девочки имитируют вот этот мейк, да, с подведенными глазами, там часто голубые, ну, какие-то тени, губы, которые обведены контурным карандашом, и там внутри, ну, скажем так, какая-то нюдовая, условно говоря, помада, такое жесткое контурирование. И они, большинство из этих девочек часто употребляли такую фразу, ну, там, я в 90-х была либо маленькой, либо еще не родилась, и как бы знаю это время по, условно говоря, рассказам родителей. Вот это что? То есть, возможно, родители, подобно людям, пережившим, да, Великую Отечественную, которым мало рассказывали своим родственникам, возможно, родители про 90-е, вот те, кто выжил и как-то устоял, возможно, не рассказывали всех этих вещей, с чем им пришлось столкнуться. Ну, либо они выросли, эти дети, да, и решили тоже как-то переработать время травматично в глобальном смысле. Потому что, ну вот если говорить о терактах, простите меня, ради бога, все, да, это все-таки, ну, такие локальные истории. А вот трагические изменения в 90-х – это растянутый по времени период. И я, возможно, сейчас говорю какие-то неправильные вещи, но мне так кажется. То есть время, повлиявшее на целое поколение и повлиявшее прям вот очень в трагическую сторону.
Ну, тогда очень классно, что эти девчонки так делают. Ну, мне так кажется. В смысле, они переживают по-своему, тренд уйдет, они как бы пережили, все, забыли, пошли дальше.
Это знаете, что напоминает? Вы любите Гарри Поттера?
Конечно,
Я каждый год перечитываю все 7 томов. Так вот, там же было переодеть свой страх в смешную одежду с этими штуками, которые вылезали и принимали облик того, что ты боишься больше всего на свете. И надо было представить в каком-то смешном свете, и тогда страх растворялся. Я, увы, забыла, вылетело у меня слово, с кем они боролись. На уроках.
Это были богарты, существо из вселенной Гарри Поттера, которое меняет свою форму в зависимости от того, чего боится стоящий перед ним человек. Катя Штерн считает, что это может быть хорошим вариантом проживания травмы. Надеть одежду, которая поможет легче пережить или посмотреть с новой стороны на события прошлого. Если бы мы жили в мире магии, то можно было бы просто произнести заклинание, и страх бы исчез.
К счастью, есть заклинание, которое помогает победить богарта. Запоминайте, пока без палочек, все вместе. Ридикулус!
Но вернемся в мир маглов. На вопрос о переживаниях трагических событий в российской моде Ленор Горалик тоже в первую очередь привела в пример Вторую мировую войну.
Выпускали коллекции, посвященные Второй мировой войне. Я сейчас не вспомню, кто именно, но не раз. Не видела коллекции, посвященных Чеченской войне. Я не считаю, что у нас нет дизайнеров, не способных в своей одежде, не способных в своих коллекциях делать то, что делал Маккуин в этом смысле, или рефлексировать по поводу пыток в тюрьмах или разгон демонстраций. Нам нужно, чтобы люди не боялись работать и не боялись рефлексировать.
Я могу только согласиться с этим и надеяться, что когда-нибудь людям во всех странах удастся отрефлексировать сложные события прошлого. Это был подкаст «После 9.11». Меня зовут Катя Глинкова. В этом выпуске мы поговорили про то, как теракт 11 сентября повлиял на модную индустрию и на ту одежду, которую мы носим каждый день. В следующем эпизоде мы обсудим изменения в кинематографе и музыке с писателем Александром Геннисом и журналистом Михаилом Идовым.
Студия подкастов «Радио Свобода».